Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» посвящен творчеству прозаика Натальи Толстой. Передача впервые вышла в эфир 22 февраля 1997 года. Сегодняшняя программа посвящена новому литературному имени. Наталья Толстая, прозаик, автор всего лишь дюжины рассказов. Живет в Петербурге, специалист по шведскому языку, автор университетского учебника, но это, впрочем, к прозе отношений не имеет. Писать начала 4 года назад, причем сперва по-шведски, и сразу была напечатана в Стокгольме. В России публикуется в одном единственном журнале – «Петербургской звезде». Несколько дней назад Наталье Толстой была присуждена литературная премия имени Сергея Довлатова. В нашей передаче вы услышите интервью с прозаиком Михаилом Кураевым, членом жюри Довлатовской премии, с критиком Андреем Арьевым, издателем рассказов писательницы, и беседу с самой Натальей Толстой. Прозвучат короткие рассказы в авторском исполнении. 2 минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Леленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
На волнах «Радио Свобода» поверх барьеров. Час писательский. Герой нашей программы – петербургский прозаик Наталья Толстая, несколько дней назад получившая литературную премию имени Сергея Довлатова. Нигде, кроме петербургского журнала «Звезда», писательница по-русски не публиковалась, так что имя это в литературе новое и пока не слишком известное. Слушателей «Радио Свобода» мы приглашаем по существу на премьеру, по крайней мере, на радиопремьеру. Свой рассказ читает Наталья Толстая.
Коммунистка. Ефиму Эткинду. С тетей Валей я познакомилась, когда она уже вышла на пенсию. но еще ходила на службу на общественных началах. Никак не могла расстаться. Утром влезала в набитый трамвай и так, сдавленная, пилила на другой конец города, чтобы прийти к началу работы. Нет, раньше всех. И делать бесплатно то, что делала всю жизнь. С комсомольским задором трудиться, чем труднее, тем веселей. Радоваться успехам товарищей, если критиковать, так в глаза. Мне казалось, что тети Валины добродетели могли существовать только в брошюрах о новом человеке, придуманном тоскливыми дураками из дома политпросвещения. Но вот она, тетя Валя, живет прямо по методичке для курса «Научный коммунизм», а всеми любима. Слывет, правда, в лаборатории чудачкой. Меня так и тянуло совратить несгибаемого большевика, припереть старуху к стене. «Тетя Валя, как вы относитесь к Сталину?» «Ну, что можно сказать? Определенные ошибки, конечно, были. Но объективно он много сделал положительного. Смотри сама. Коллективизация – раз. Индустриализация – два. А победа над Германией – все это Сталину в актив. Тетя Валя, этот палач погубил миллионы. В сталинских тюрьмах пытали людей. Согласна. Пытки – минус». Но не забывай, что именно партия покончила с культом личности. Партия же и восстановила ленинские нормы. Больше 5 минут политбесед с тетей Валей я не выдерживала. И чтобы не сорваться, сбивала коммунистку с курса. «Как вы капусту квасите? Мне ваш засол понравился. Записывай. Купить белый, непопорченный кочан». Тетя Валя была непотопляема. Все человеческие драмы привычно сводила к одному. «Работаем плохо». Руководитель завода, института, колхоза потерял связь с коллективом. 4:30, а его и след простыл. В послевоенные годы директора ночевали на работе. Не забывай, Лена, и о крестовом походе США против коммунизма. «Тетя Валя, чем вы чистите кафель?» «Химик-технолог. Она бралась написать диплом или диссертацию на любую тему. По античной философии, по норвежским диалектам. О роли партии по мобилизации кого-нибудь. Вот я мужу курсовые работы помогала писать, а ведь никогда до этого фюзеляжами не занималась. Построила соседке диплом по-научному, в результате диплом с отличием. А тема, между прочим, для меня была новая – методика рассказывания сказок детям из неполной семьи. Любая работа выполнима, если наметит цель, план работы, сроки и ответственного. Вечером, лежа в постели, я думала о тете Вале. Хотела понять ее живую душу. Неужели не притворяется? Неужели верит тому, что мелет? Тетя Валя выпадала из всех социальных ниш. Ее отец был царским генералом. В революцию пошел в носильщике и сразу надорвался. Оба брата тети Вали были посажены перед самой войной. Один за то, что был священником, второй просто так, за компанию. Расстреляли обоих, надо сказать, без проволочек, по-большевистски. Вот ваших братьев ваша любимая власть уничтожила, и ничего? Ну, Леночка, мы же не знаем, с кем они были связаны. Оба были молодые, их легко было сбить с толку. Вспомни, страна кишела врагами. Тетя Валя жила в маленькой однокомнатной квартире, получила ее как ветеран войны. Кухня была такая тесная, что как в нее ни входи, грудью ли вперед или боком, все равно ударишься бедром о газовую плиту или повалишь что-нибудь. Или откуда-то посыплется Антоновка. Коридоров в квартире не было. Открывая входную дверь, человек утыкался в тете Валины черное пальто. Это пальто не оставляло никакой надежды на личную жизнь, но высоко ценилось хозяйкой. Теплое, немаркое, век прослужит. Тут же под пальто на низкой табуретке стоял телефон. Тетя Валя была упряма и не позволяла сделать жизнь удобной. «Пусть телефон стоит, где стоит. И хорошо, что неудобно. Меньше болтаешь по пустякам. А дело не делается». Над тахтой висела фотография. Они с мужем на берегу моря. Она кокетливая с зонтиком. Он добродушный крепыш в мятых, как у всех до войны, брюках. Мужа тетя Валя очень любила. Ради него и жила. Их дочка, родившаяся в самый сатанинский блокадный холод, умерла 3 дней от роду, прямо в больнице. Тете Вале сказали тогда, Иди домой. Тут тебя никто держать не будет. И она пошла, поползла на другой конец города, без доченьки, в ледяную комнату. Муж Коля в это время был на фронте, служил в войсках НКВД, в заградотряде. Когда тетя Валя рассказывала о блокаде и о погубленной дочке, ее глаза каждый раз наполнялись слезами, и слезы стояли так некоторое время, не стекая по лицу. 40 лет тетя Валя прожила с мужем душа в душу, а, похоронив дядю Колю, не смогла жить одна. На целый год поселила у себя племянника-студента. Вова любил свою тетку, заботливая, кормит с рынка, душой болеет за его медицинские успехи. Вова исступленно ненавидел общественные науки, и тетя Валя ночами писала ему конспекты, ближе к рассвету перепечатывая бред на машинке. Каждый раздел конспекта начинался словами: «В свете задач, вытекающих из решения съезда». Утром Вова был обязан вслух прочитать конспект, чтобы хоть знать, о чем идет речь. В невыспавшейся Вовиной голове светом вспыхивали задачи, и тут же широкой привольной рекой текли из решений. Голова Вовы падала на стол. Он любил повалять дурака с теткой. «В чем дело, Вова?» «Не могу больше. Троцкого жалко». «Так, иди в ванную, голову под холодную воду, я завариваю крепкий чай, и мы переходим к критике буржуазных фальсификаторов». Неуют тети Валиной квартиры ничем нельзя было оправдать. «Почему вы не купите удобные книжные полки? И давайте выбросим эту тахту, вы же спите в яме». «Леночка, вещизм — это бич современного человека. В молодости мы были совершенно равнодушны к тряпкам, кастрюлькам всяким. А как весело жили, и пели, и танцевали, и влюблялись, между прочим». Когда рухнула понятная, обмятая, устойчивая, тетя Валя сникла. Про Горбачева она слышать не могла. «Заброшен по заданию Международного валютного фонда. Провокатор». Никому больше не нужны были ее разработки по материалам съездов, месячные обзоры «Правды». Студент Вова расправил плечи, историю КПСС отменили. И тетя Валя слегла, чтобы больше не встать. Месткомовец распоряжался в опустевшей квартире. Просьба к родным и близким забрать личные вещи покойной на память. В ящике буфета лежали медаль за оборону Ленинграда, бюстик Ломоносова, изберкнижка на 500 рублей. На дне ящика белел лист с начатым стихотворением для неизвестного юбиляра. «Работай честно, с огоньком, преобразится жизнь кругом». Женщины-сотрудницы уже резали лук для селедки, а мужчины, переговариваясь тихими голосами, споро откупоривали бутылки. Народу-то как много пришло в крематорий, а ведь человек уже 20 лет на пенсии. Да, очень Валентину Михайловну уважали. Безотказная, бескорыстная, все для других, ничего для себя. При ней лаборатория 10 лет переходящее знамя держала. Родиться и умереть. И над этим радугой цель, сроки ответственный.
В исполнении Натальи Толстой вы слушали рассказ «Коммунистка». На волнах «Радио Свобода» передача о новом писательском имени. Наш автор Ольга Поленова задает вопросы члену жюри Довлатовской премии Михаилу Кураеву.
Михаил Николаевич, вопрос к вам как члену комиссии. Почему премию за этот год вы присудили именно этому автору?
В представленных рассказах Натальи Толстой вот этот свет, вот... Когда лучом довлатовского таланта светишь на, знаете, как вот люминесцентный отблеск возникает на какой-то текст, или он отзывается, или же он не отзывается. Речь не идет о подражательности, речь не идет о копировании, речь не идет о том, чтобы вот что-то было написано так, как у него. Речь идет, наверное, о том талантливом ощущении жизни. И вот в рассказах Натальи Толстой вот это талантливое ощущение жизни, совершенно пристальное внимание к жизни, где, казалось бы, ничего не происходит, жизни, которая протекает как промежуточная. Вот здесь, наверное, сравнение того, что предъявила Наталья Толстая, и сочинение Довлатова, они где-то в высоком уровне соотносятся как родственные.
Михаил Николаевич, вот именно в связи с тем, что вы говорите, очень хотелось задать вопрос о родственности, потому что, не знаю, правильно или нет, но очень хочется назвать Наталью Толстую, если так можно, писателем круга Довлатова. Они действительно имеют очень много общего, вот, видимо, то, что вы называете талантливым взглядом на жизнь. Очень живым и, казалось бы, безыскусственным, без излишней философии, без метафоричности.
Ну, я боюсь таких слов, как философия, потому что ведь глубокое ощущение жизни, оно не обязательно требует глубокомыслия. Ведь один очень умный человек, Гельвеций, сказал, что мои чувства не глупее меня. И вот когда я у Толстой читаю про парня, вошедшего в метро, вошел, жует резинку, вышел, опять жует, ритмический рисунок жевания не меняется. На лице утомленность от доступности жизненных благ. Понимаете, это вот целое мировоззрение, это ощущение жизни. Вот в двух строчках, так, человеческий тип и ощущение жизни. Что это? Это философия, потому что здесь выражено целое комплексное ощущение жизни, ощущение себя, ощущение достоинства от приобщенности замечательной к жизненным благам. Да, конечно, это родственные черты, потому что и у Сергея Довлатова, у него тоже вот в наблюдении микрожизни прорисовывается картина основательного анализа и чувства.
Показ человека в жесте.
Да. Да, конечно.
На вопросы отвечал прозаик Михаил Кураев. Ольга Поленова встретилась с Натальей Толстой в петербургской студии «Свободы» и записала с ней беседу.
Наталья Никитишна, если редакция журнала, где вы печатаетесь, просит у вас краткую биографическую справку, чтобы представить вас читателю, что вы обычно говорите?
Обычно я говорю следующие вещи. Что я мечтала поступить в университет, мечтала выучить редкий экзотический язык. Честно говоря, мне было совершенно все равно, какой, лишь бы он был экзотический. Мне не хотелось быть специалистом по английскому, французскому и немецкому, потому что это обычное дело. А вот турецкий или, почему не албанский, было бы в самый раз. Но судьба распорядилась так, что я поступила на шведское отделение и очень счастлива. Что я еще говорю о себе? Кончила университет. Защитила диссертацию и работаю на одной и той же кафедре уже много-много лет. На той же кафедре, которую я окончила. Поехала в Швецию и там решила писать по-шведски, потому что очень скучно было мне жить. И мне пришла идея в голову, что если я напишу, то меня здесь быстро публикуют, потому что все быстро делается в Швеции. И действительно, стали публиковать мои рассказы. После этого вернулась домой и... Ефим Эткинд попросил меня прислать ему рассказы. Я их тогда решила перевести на русский язык, чтобы прислать ему. И когда я стала их переводить, я увидела, что писать по-русски – это совершенно другое. И стала писать по-русски по-другому. И вот так это началось.
На шведском и на русском языке вы не идентичны.
Это абсолютно разные вещи.
Превращается ли для вас писание на иностранном языке в писание с внутренним комментарием, адресованным читателю, не знающему русскую действительность?
Когда я пишу по-русски, я пишу для определенной группы, как бы внутренние, я знаю, для кого я пишу, это небольшая группа лиц, думающих и чувствующих так же, как я. Как бы я пишу, можно сказать, для себя и еще для узкого круга мыслящих так же, как и я. Дело в том, что никогда не надо думать, что тебя будут читать много, с удовольствием и часто. Нет, не надо так думать, рассчитывать, да и не нужно это совершенно. А когда я пишу по-шведски, то я все время контролирую себя, помня, что это за страна, что это за народ, какое у них ужасное слово менталитет, но, к сожалению, это так. Я все время корректирую себя, потому что я должна учитывать, когда я пишу по-шведски, что этому народ, какой у него юмор, что абсолютно не воспринимается и так далее. То есть я пишу с оглядкой на то, что я пишу именно для шведов. Я изучила достаточно этот народ, я читала там много лекций, я видела, что им смешно, когда мне казалось совсем не смешно, и наоборот. Так что я как бы конъюнктурщица, когда я пишу по-шведски.
Получаете ли вы одинаковое удовольствие от писания по-русски и по-шведски?
От писания по-шведски я получаю удовольствие только в том плане, что я, так сказать, внутренне удовлетворена, что я могу писать по-шведски и практически не делаю ошибок. Тут я как бы рассуждаю как педагог. А когда я пишу по-русски, во-первых, ответственность моя возрастает тысячекратно, и это совсем другое. Писать по-русски для меня безумно трудно и огромное эстетическое наслаждение. По-шведски это как бы такой, знаете, задор. Вот неужели не сделаю ни одной ошибки в употреблении артиклей? И еще получится рассказ, который напечатают шведы. Вот так.
Наталья Никитична, а вы не могли бы продемонстрировать, как ваши рассказы звучат по-шведски? Просто несколько фраз.
Хорошо, пожалуйста. Institutionen für nordisches språk intar en speciell plats på den filologiska fakulteten. Vi tar bara emot 6 studenter vartannat år, medan antalet som vill läsa svenska är 100 gånger större.
Мы продолжим беседу с писательницей Натальей Толстой после двух коротких объявлений.
Закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4:10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода. Свобода» мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Новое литературное имя – Наталья Толстая. В петербургской студии «Свободы» с ней беседует Ольга Поленова.
В вашей прозе мне почудилась неприязнь к метафорам. Вы часто пишете диалогами. Это установка или есть проза, написанная по-другому?
Мне просто для передачи того, что я хотела сказать, мне не нужна пока метафора. Мне не нужен этот троп. Но я совершенно не могу сказать, что я не буду использовать и этот троп, и другие, и вообще может пролиться тропический ливень.
То есть вас интересует не собственно сюжет, вы не ставите перед собой стилистические задачи. Главное в вашем рассказе – это передать переживания. А ваш сюжет выстраивается вокруг этого переживания.
Да. Так. И потом, я так сказать, то, как это переживание, в каких формах оно выльется, я сама не знаю. Меня двигает какое-то внутреннее чувство.
Вот уже больше 10 лет пишет ваша родная сестра Татьяна Толстая. У нее манера совсем другая. Ее проза по-барочному щедро изукрашена сравнениями и метафорами. Вы пишете без оглядки на нее?
Меня часто путают с Татьяной Толстой и называют меня Татьяна Никитична. Я ничего не имею против этого. Мне очень лестно, что меня так называют. Но, во-первых, писание Татьяны мне нисколько не мешает, потому что, во-первых, никто никому не мешает. Всем хватит места. И в литературе, и на земле. А во-вторых, Татьяна действительно пишет совершенно в другом стиле. Мне совершенно не свойственным. У нее действительно метафорическая речь, и, как она сама сказала, большая плотность на сантиметр, на квадратный сантиметр. Просто мне это не свойственно. У нас разные жанры.
Тем не менее, невозможно не отметить, что так же, как внешне и по повадкам, вы с Татьяной одновременно схожи и не схожи, так же и ваша с Татьяной проза имеет что-то очень общее. Ну, как бы вот одну породу не скроешь. Спутать вас, конечно, абсолютно невозможно. Действительно, в силу вот совершенно разных приемов, которые вы используете в вашей прозе.
Да, совершенно правильно. Но вообще Татьяна начала писать тоже как бы очарованная или пришедшая в ужас от какой-то московской бедной или суматошной или какой-то полной переживания жизни. А я как бы то же самое, но в Ленинграде. Но это вот вылилось совсем в разные вещи. Нет, я думаю, никогда нас не спутать по не внешности. Внешности, может быть, и можно иногда. Когда я смотрю старые фотографии, то ни я, ни Таня, ни наша мама не может понять, кто это из ее дочек. Все похожи. Но я думаю, нас никогда не спутают, читая наши рассказы.
В ваших рассказах мужчина всегда враг. Откуда такая враждебность? Какой мужчина во мне враг?
Несколько раз мне задавали такие вопросы насчет моей враждебности к мужчинам, которые явствуют из того, что я написала. Во-первых, эти вопросы всегда задавали мужчины и никогда женщины. Во-вторых, я в семье окружена исключительно мужчинами. Со мной проживает совместно еще 3 мужчин. И последняя моя реплика. Нет, я совсем их не люблю. Просто они другие. Это другая цивилизация. Инопланетяне. И относиться к ним надо так.
Какие книги вы перечитываете?
Вот очень интересно вы задали мне вопрос, потому что я спрашиваю знакомых, что вы перечитываете. И общий ответ, во-первых, ничего не читаем. Все, что любили, читали, как отрезало. И поэтому то, что вот сейчас люди перечитывают, это очень как бы типично, характерно, и меня это очень даже волнует. Я перечитываю своего любимого писателя советского Юрия Трифонова. Кроме того, я читаю газеты и журналы. Это вот, как меня называют дома, прессоманка. Любовь к...
Текущую прессу или старую прессу?
Очень люблю старую, особенно типа что-нибудь такое, литературная газета за 47-й год или за 54-й. Испытываю физическое наслаждение от той эпохи. Мое раннее детство. И люблю современные газеты не потому, что они очень хорошие, но потому, что там такая прелестная лихость и пошлость, которая меня завораживает.
Она вас каким-то образом...
Она меня толкает, да, она меня побуждает что-нибудь по этому поводу написать.
Вдохновляет на творчество.
Да, вдохновляет. Газетное слово меня вдохновляет.
Мне казалось, что вас также интересует писатель Бердяев. Вы как-то упоминали, что очень его любите.
Да. Писатели одно время все советовали друг другу, читали, пропагандировали. Вдруг открылся, что был такой философ Бердяев. Я начала его читать, и поначалу, по-видимому, читала не то. И была разочарована. А потом мне попалась книжка «Самопознание». Там я наткнулась на статью «Одиночество. Точка. Тоска. Точка». И меня заворожил Бердяев этим. Я это всё время перечитываю. Я перечитываю природу тоски человека, ничем не обусловленной. Откуда она рождается, почему она человека побеждает. Неистребимое чувство, сильнее, чем страсть, любовь и страх.
Да, это интересно, но вот, скажем, этот мотив как-то еще не звучал в вашей прозе или не заметили?
Зазвучит.
Это была беседа с Натальей Толстой, лауреатом Довлатовской премии. Собеседник Ольги Поленовой, соредактор «Звезды» Андрей Арьев, напечатавший в своем журнале все 12 рассказов писательницы.
Андрей Юрьевич, у меня к вам вопрос, как к издателю Натальи Толстой. Почему вы избрали именно этого автора?
Эти рассказы нам показались именно тем, что нам нужно печатать после того, как исчез из литературы Сергей Довлатов. Потому что вот в этих рассказах есть то, на наш взгляд, незаменимое качество, какая-то такая достойная простота и скромность, которая, собственно говоря, и является скромностью. То есть скромность литературная не рядится в скромные одежды, а таковой является литература, возникшая из ощущений хорошего наблюдателя. То есть вот бывает в музыке абсолютный слух, и также вот в литературе бывает абсолютная память. Вот если человек чувствует, что какое-то слово уместно, этого достаточно, чтобы уже начать писать. И вот я помню в одном из рассказов Наташи Толстой, героиня идет мимо какого-то училища и слышит... Преподаватели говорят своим ученикам: глиссадики поаккуратнее, глиссадики поаккуратнее. Ну и вот этот жаргон, казалось, ни о чем не таком не говорящий, мимо которого, то есть мимо таких слов может любой человек пройти, ею запоминается, и вот так начинается эта тема. Она подходит к литературе и к нашей жизни так, что, конечно, жизнь наша печальна и грустна, и, может быть, даже трагична, но люди в ней смешны. Это значит, что писатель чувствует и слышит слово, и чувствует его значимость для передачи этой жизни в бытовых формах, а не в каких-то фантастических, не в суперинтеллектуальных. И вот это нам нравится, просто потому что наш журнал такого рода прозу публикует. То есть, если попадается такого рода проза, она, как ни странно, гораздо реже, чем проза, связанная с разными концепциями литературными или с социальностью прямой. Вот. Идеальным в этом отношении был Сергей Довлатов. Вот такого рода прозу он писал. И вот такого же рода прозу, как нам кажется, пишет Наталья Толстая. В этой прозе глиссатики расставлены аккуратно, как у Довлатова. И за это нам она нравится. Вот эта мелодия, мягкое скольжение по жизни, не превращая ее в какой-то кошмар и не делая ее просто каким-то эстрадным номером. Вот такая проза нам и нравится.
То есть вы просто хотите сказать о врожденном каком-то природном литературном вкусе,
да,
и
да,
даре,
да.
Вот то, что именно от Бога, и то, что нельзя почерпнуть у других, и хотя начитанность, безусловно, она видна, но она как-то очень переварена.
Да, то есть это начитанность не есть предмет как бы гордости писателя, что очень важно. Для него это такая же естественная жизнь, как для другого человека там каждый день доить корову. Вот. И в этом отношении, конечно, нельзя ее назвать каким-то нелитературным диким человеком, но она литературна в том плане, что так живет. Вот. И я считаю, что в литературе не научишься. Если вот есть у человека вот такой слух на жизнь, на то, что происходит вокруг, он может писать прозу. Если человек там хорошо слышит себя, изнутри себя чувствует, он пишет стихи. Это врожденное чувство. И вообще, знаете, гармония нематериальна.
Говорил Андрей Арьев.
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» программа о лауреате Довлатовской премии 1997 года. И в заключение нашей передачи предлагаем вашему вниманию еще один короткий рассказ Натальи Толстой.
Студенты. Когда я была в 6 классе, мама решила учить меня музыке. К учительнице я ходила по улице Росси, мимо балетного училища. Из открытых окон слышались голоса педагогов. «Глиссадики поаккуратнее!» «Тамара, у тебя ферме, как у коровы!» «Лена, напряги остатки мозгов!» «Надо препарасьон на левую ногу, а ты опять втягиваешь бедро!» «Вот, оказывается, как оно на самом деле, — думала я. Тут унижают. И поразительно, униженные и оскорбленные, став артистами, — будут убеждены, что в балете так и надо. Иначе почему-то нельзя. Учительница музыки мучила меня и страдала сама. Урок опять не выучен. Не зажимай кисть, сколько можно говорить. Здесь же бемоль, Господи. Весь кусок сначала и считай, считай вслух. Меня охватывало отчаяние. Неужели нельзя было написать русскими буквами «до», «ля», «нет»? Надо городить палки с рейками и на верхотуре лепить черные кругляшки. И тут же другая палка тянется вниз, и кругляшки висят уже вниз головой. Если стану учительницей, думала я, то никогда не стану унижать и мучить учеников. В первые годы работы преподавателем я решила, буду поощрять трудолюбивого студента. Способный добьется своего и так. Не любила только наглых невежд. В каждой группе были и те, и другие, и третьи. Сколько их молодых прошло передо мной. Вначале я была принципиальна и гордилась этим. Не выучил — зачета не получишь. И ничего не поможет. Ни вранье с подробностями, ни сказки про грабеж. Шел ночью, напали, отобрали конспекты. Вы пришли сюда учиться, вот и учитесь. Здесь не курсы иностранных языков при жилконторе, а государственный университет. За годы работы у меня выработалась интуиция, которая почти не обманывала. На встрече с первокурсниками я сразу видела, кто отсеется, а кто 5 лет просидит в библиотеке и будет читать, читать, и все ему будет мало. Потом я встречала того, отсеянного на Невском, веселого и полного сил, а тот, кто начал самозабвенно учиться, уже не мог остановиться. И бледный, и отрешенный все скользил тенью из одного читального зала в другой. Одни, окончив курс, уходили, а других, новых, встречали вырезанные на столах и подоконниках автографы старших товарищей. «Все в кайф, ректор. Клевый бардак. Круче, чем в зоопарке». У преподавателей тоже был свой жаргон, но он, в отличие от студенческого, почти не обновлялся. Все эти «купировать у студентов хвосты», «ликвидировать задолженности» или «идти в ночное», «вести занятия у вечерников» я слышала и повторяла десятилетиями. Ту студенческую группу я запомнила не потому, что было в ней всего 6 человек, и были они недружны, а потому что на ней кончилась моя принципиальность. Из 6 человек 5 были ленинградки, девочки из школ с углубленным изучением английского языка, а единственный мальчик из 5 хаток. Папа – подполковник, мама – медсестра. Студент Юра Кравченко был такой красивый, что оторопь брала. Добрый молодец, удалой кулачный боец. Его физическое здоровье изумляло. Не туда занесло малоросса. Ему бы в гренадеры или в институт физкультуры на кафедру бодибилдинга. А тут придется изучать ингвионское выпадение носового звука перед щелевым. Изубрить неправильные глаголы. Привычно прогнозируя студенческую судьбу, я решила, этот блистать не будет, но всего добьется обаянием. Юра не вылезал из читального зала, но иностранные языки ему плохо давались. На некоторых преподавательницах он пробовал свои чары и добивался успеха. Со мной этот номер не проходил. Я заставляла его переписывать контрольные по 5 раз. Такой, как Кравченко, был для умных и от этого скучающих девчонок подарком. Можно было издеваться над его невежеством и наивностью, а он не обижался. Просто не понимал, чего это они. «Кравченко, кем пойдешь работать? Небось, в школе будешь преподавать в младших классах? Ты что, чокнутая? Овладею английским в совершенстве, буду дипломатом. Каждый день приемы, гольф». Студентки хохотали, положив головы на столы. К концу семестра народ начал кооперироваться, распределять, что кому читать перед экзаменом. «Девочки, Свистунов по содержанию гоняет и в сессию пересдавать не дает. Кто что читать будет? Кравченко, былое и думы возьмешь? Это что, стихи? Да, стишок небольшой. Бери, Юрочка, законспектируй, а потом перескажешь. Девчонки, давайте еще что-нибудь прочту». «Молодец, Юрка. Тогда бери еще одно стихотворение, лирическое. Леонид Леонов. Русский лес». На 2-м курсе Кравченко забрали в армию. В тот год студентам дневных отделений забривали лбы. Он приуныл и на семинарах все глядел в окно. Прощался. Его взяли служить на атомную подводную лодку. Я узнала это от Маши, одной из 5 студенток. Оказывается, он ей писал, а она отвечала. Маша получила письмо и от родителей Юры. Он написал им, что она его невеста. Вот оно как. А я ничего не заметила. Через 2 года он появился снова. По-прежнему красивый, но без румянца и прежнего блеска в глазах. Он отстал от своей группы и опять оказался на 2-м курсе среди таких же отслуживших. Прежнего пыла к учению у него не было, и он не появлялся на занятиях неделями. «Завалит сессию», — подумала я. «Как появится, так поговорю с ним строго. Домашнее чтение мне ни разу не сдавал. 600 страниц долго». «Не видали Кравченко?» — спрашивала я его новых сокурсников. «Не-а. Он вроде комнату снимает. Из общаги съехал». В конце декабря я поднималась по лестнице факультета. Кто-то окликнул меня. Я оглянулась. Передо мной стоял Юра. Исхудавшее лицо было обтянуто желтой кожей. На лбу блестел пот. Он тяжело дышал. «Видите, какой я стал?» В моих глазах он, должно быть, прочел то, что я не успела скрыть. «Я сейчас в больнице лежу на обследовании. Ничего особенного, но пока не выпускают. Отпросился, чтобы с вами поговорить. Я вам все сдам, как только из больницы выйду. Поставьте мне зачет, Екатерина Сергеевна». «Юра, спокойно лечитесь. Зачет я вам ставлю. Поправитесь, сдадите постепенно все долги. Я могу вам чем-нибудь помочь». «Не говорите Маше, что вы меня видели. Она замуж за англичанина выходит». Есть на факультете зловещая дверь. На ее створке вешают объявления в черных рамках. Живым я Юру больше не видела. Через 2 недели на двери висело извещение о его смерти. В плане проведения ленинских субботников наша кафедра из года в год записывала: разборка старых шкафов, обновление учебных материалов. Господи, чего мы только не находили в этих шкафах. Муху, попавшую в историческую грамматику и погибшую там еще до диктатуры пролетариата. Дореволюционные шпаргалки с ятем. Традиции живы, но каждое новое поколение идет вперед, совершенствует науку. Если студент взял билет, сел готовиться и время от времени поглядывает на тебя особым сосредоточенным взглядом, как бы обдумывая новую концепцию трактовки образа пушкинской няни, то голову даю на отсечение, сдирает с учебника. Причем учебник лежит у него на коленях. Летняя сессия. Конец июня. Последний экзамен русской литературы. Студент-вечерник отвечает вдохновенно, звонким голосом. А я устала. Дополнительных вопросов не будет. Получай пятерку и разойдемся по домам. Когда студент закрыл за собой дверь, я подняла с пола листок, который он обронил. Это была схема расположения шпаргалок. Ведь не упомнишь, куда что засунул. На листке было написано: Достоевский, левый задний. Толстой, правый задний. Тургенев, грудь.
Рассказом Натальи Толстой «Студенты» мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров», подготовленный в Петербурге Ольгой Поленовой, в Праге режиссером Мариной Смирновой и редактором Иваном Толстым. Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс: не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.